Август порадует жаркой погодой. «Газпром» хочет триллион, а «Лоза» снова критикует на этот раз четырехдневную рабочую неделю. Ну, у нас на радио «Спутник» чуточку более серьезная повестка. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. А своими мыслями относительно произошедшего за день поделится Эдгар Запашный. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России. Вот не могу не начать с ситуации вот с вашим иском к станции «Говорит Москва».
Да.
Речь о выступлении уже там более чем полугодичной давности, в котором Сергей Дарьян, бывший гендир станции, наговорил много гадостей в адрес и вас лично, и в адрес всей цирковой индустрии. Я что сразу хочу? У нас в эфире был действующий руководитель, говорит Москва, Роман Бабаян. Он сказал, что несколько раз с вами общался, выражает надежду, что дело стоит закрыть. Я предлагаю сразу послушать его комментарий, после этого продолжим с вами.
Мы пришли к единогласному, совершенно единодушному мнению такому, что нужно уже со всем этим заканчивать. Ведь все, на что обиделся господин Запашный, это все было произнесено Сергеем в эфире. Я бы эту историю, конечно, бы закрыл. И эта история, которая досталась мне, собственно, по наследству, получается так. И все, что говорил Сергей, а я понимаю, допустим, там господина Запашного, что он мог как-то обидеться на эти слова. Но это говорил Сергей, Сергея уже нет, и поэтому мне кажется, что все остальное – это уже суета, и от этой суеты нужно отказываться и нужно закрывать.
Вот тут к чему хочется подвести. Я видел ваш такой комментарий в отношении того, что кто и что он говорит в эфире, и в конечном счете это может привести, вот, как вы сказали, к габунивщине. Вот напоминает ту ситуацию с Рустави-2, когда кто угодно говорит что угодно. И вот к чему это может привести в плане ситуации со свободой слова, вот с этими высказываниями?
Вы знаете, честно говоря, меня немножко всегда настораживает политика наших СМИ, которые говорят мнение автора, там, колонки, не знаю, прямого эфира, может не совпадать с мнением радиостанции. И это все размывается. А тогда какое мнение радиостанции, если она предоставляет возможность этому человеку говорить? Но, допустим, в прямом эфире может произойти все, что угодно. Ну, кто-то на кого-то начал поливать, и действительно. После этого есть возможность и оправдаться, и извиниться, и, в конце концов, там, выгнать или нет. Но зачастую это мнение начинает тиражироваться и начинает пролонгироваться. То есть человеку дают второй, третий, четвертый эфир, и на постоянной основе, значит, вспоминают. Это, знаете, уже традиция у Невзорова раз в неделю упоминать фамилию Запашный. Это просто уже традиция для человека стала. Другое дело, что «Эхо Москвы» теряет свою аудиторию стремительно, потому что, ну, людям надоедает грязь, просто по-хорошему надоедает грязь. Значит, что касается радиостанции «Говорит Москва», то, конечно, я рад, что наконец-то пришел вменяемый главред. Потому что, ну, покойный Сергей Даренко никогда не вызывал у меня уважения, поскольку позволял себе грубости в адрес и действующего президента, и кавказского народа, и женщин, и деятелей культуры в принципе, которых он называл четырехлетними детьми, которые не развиваются. И много всего, чего позволял. И, ну, к сожалению, он умер. Я еще раз выражаю соболезнования семье и друзьям умершего человека. Но, однако, это тиражировалось, это транслировалось, и эта травля происходила на достаточно длительном времени в прямых эфирах радиостанции «Говорит Москва». Поэтому, к сожалению, судебная система наша оставляет желать лучшего. Пока иск был подготовлен, пока его приняли, пока прошли там все возможные проверки назначения, Сергей скоропостижно умер. Хотя у меня главные претензии, конечно, были в первую очередь к нему непосредственно. Этот иск я отозвал. Но при всем при этом, я еще раз повторю, я считаю неправильно, когда радиостанция вот таким вот маленьким пунктиком пытается отвернуться от всего того, что происходит на их эфирах. Это был главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Это не приглашенный гость. Это я сейчас, наверное, могу пройтись по кому угодно, а вы потом скажете: ребята, извините, но это наш гость.
Мнение гостя может не совпадать с мнением станции.
Да, мнение гостя. А это говорил главред и говорил не однажды. Поэтому я посчитал необходимым выяснить отношения и с самой радиостанцией. Тем более я понимаю, кто является владельцем этой радиостанции. Это как раз человек, который, видимо, обиделся на меня после того, как я выступил на Совете по культуре при президенте. Потому что именно после этого началась вот эта, я считаю, абсолютно необоснованная травля. Потому что Доренко рассказывает про встречу с Запашным десятилетней давности, и первое, что возникает в умах здравомыслящих людей, а что ж ты 10 лет молчал?
Угу. Ну, Эдгар Вальтерович, да. Если чуть-чуть пошире все-таки посмотреть, ведь и вы не раз повторяли, в том числе и в нашем эфире, что профессиональные дрессировщики уже давно, многие годы ведут себя аккуратно, с учетом особенностей животных.
Да.
Почему аргументы не работают? Почему так сложно пробить вот эту защитную, что ли, или удобную реакцию относительно того, все, со зверями относятся жестоко, точка?
Ну, во-первых, потому что пропаганда не останавливается. Пропаганда работает, и вот эти радикально настроенные люди, они просто-напросто на постоянной основе придумывают в буквальном смысле слова различные инфоповоды. Мне сегодня там опять ролик прислали. Животные, которые первый раз вышли и почувствовали траву. Ну, там любой ветврач скажет, видно, что лев вышел из-под наркоза. Что любое животное будет вот так вот заплетать лапами. Любой специалист по животным скажет, что тигр, прежде чем залезть в воду, начинает эту воду трогать. И, знаете, это подается все, как будто тигр первый раз в жизни свой водоем видит. Ну, вот это все вот эти фейковые истории, конечно, они работают. Я специально недавно на своем инстаграме опубликовал фотографию, как фура перевозит динозавра. Ну, вот плюшевого динозавра размером с фуру, и он связан там, лапки связаны, но глаза несчастные. И люди на полном серьезе начали говорить: ребята, оказывается, они не вымерли. Живодеры из, значит, северного цирка мучают динозавра. Давайте подпишем петицию. Я сначала подумал, что шутят. Но когда это предприняло определенный массовый характер, когда я понимаю, что люди действительно готовы поверить в любую чушь, которая публикуется в интернете, и хорошие новости, они же, ну, по факту мало кому интересны. Они интересны интеллигентным людям. А вот, ну, есть же такая песня у Шнура: «Любит наш народ всякое говно». Но она же актуальная. Вот, к сожалению...
Ну, слово жестковато, конечно, не могу с вами согласиться.
Нет.
Но, по сути, согласен, что на негатив всегда проще написать комментарий.
Я это и имел в виду, что, к сожалению, народ чаще ведется на негативную информацию. Мне буквально недавно женщина прислала фотографию, говорит: Эдгард, помогите, бедный лось мучается, его там замучили. Я говорю: здорово, обязательно помогу, только это северный олень. Понимаете? То есть я понимаю, что она уже перебрасывает эту информацию, не пытаясь ее проверить, не пытаясь спросить у того человека, кто ее прислал, а где это. И, к сожалению, вот самым ярким для этого примером, конечно, была трагедия в Кемерово. Когда погибли дети, когда один врач с бодуна проснулся и сказал, что морги переполнены, и народ вышел. Начали это все постить. Вы это прекрасно помните, как это все развивалось. Вот кто-то подал информацию негативную, и она тут же распространилась. И потом на протяжении длительного времени мы все с вами, здравомыслящие люди, пытались успокоить ситуацию хорошими, правильными аргументами, которые не работали.
Которые никто не слышит. Самолет, да? Когда вот упал, загорелся, и все костерили, на чем свет стоит, людей, которые бежали с багажом, якобы они затрудняли выход.
И якобы диспетчеров, которые все это сняли.
А вот смотрите, в продолжение, в дополнение такая история. В Екатеринбурге может появиться зоополиция, причем по гранту президента. Тут планируется некий экипаж с юристом, ветеринаром, журналистом, оператором для съемки и казаками для защиты, собственно, казачество инициирует. Если вдруг кто-то усмотрит факт жестокого обращения с животными, вот появится куда звонить. На рубеже прошлого этого года были несколько законодательных инициатив, одобрен президентом был об ответственном обращении с животными. Вот дополнительный общественный контроль в таком виде, в этом направлении, как вы оцените?
Я думаю, что слово «общественный контроль» может вызывать очень много факторов. Сейчас общественность, и тем более, если у общественности нету профильного образования, жестокость может увидеть в чем угодно. Mm-hmm. Даже собака, надетая в намордник, у них уже вызывает определенное негодование. Человек, сидящий на лошади, это враг у многих. Поэтому здесь прежде всего должны к этой зоополиции должны примкнуть профессионалы высокого уровня, которые действительно способны оценить ситуацию и сказать, страдает здесь животное или не страдает. вынужденная мера или невынужденная. Это раз. Безусловно, инициатива хорошая. Я много лет назад говорил о том, что, конечно, нам надо изыскать возможность вообще ввести определенное понятие зоополиция, которое существует и в Америке, и во многих странах, где действительно люди реагируют на подобного рода ситуации. Но, опять же, это должны быть профессионалы, которые будут действовать с буквой закона, которые будут знать, иметь какое-то определенное профильное образование в том числе, а общественники должны просто-напросто докладывать о происходящем.
Но вот я обозначил, что там вот этот экипаж, если, опять же, вот эту всю бумажную историю перейдет в жизнь, потому что там и журналист, и юрист, и ветеринар, то есть вот как бы всесторонне. Ведь есть, а если расширить ситуацию? Ну вот появится, возможно, схожий контроль за крупными учреждениями, да. За зоопарками, угу. За цирками, угу. За зверинцами. В этом смысле сейчас какой-то есть готовый фундамент к тому, чтобы это было? Или мы сами разберемся, и вот не нужно лезть?
Ну, во-первых, все, что касается госструктур, этот контроль, конечно, существует. Роспотребнадзор,
да, вот ветеринарные
службы, они на постоянной основе проверяют все, что связано с деятельностью зоопарков, государственных цирков, ипподромов, там, служебного собаководства и все-все-все. Эта деятельность существует. Значит, есть ряд пунктов, которые обязательно мы выполняем в случае там, смерти животного, происходит вскрытие независимыми ветеринарами, которыми дают заключение. В случае выявления этот человек обязательно будет наказан, передано дело в другие госструктуры. Этот механизм уже давно у нас налажен. Но в большинстве это случаев плохие резонансные случаи происходят в частном секторе. И в частном цирке, в частных зоопарках, в частных домах. Это насилие, к сожалению, было, есть и будет. Человеческий фактор никто не отменял.
А как быть тогда с этим? Вот, может быть, я не знаю, пытаюсь в вашу, что ли, позицию влезть. Но ведь действительно, абсолютно это, ну, как сказать, документируется многими, что если есть жестокое обращение с животными, чаще это вот тот самый неконтролируемый или плохо контролируемый частный сектор. Но если мы говорим на большом уровне, мы говорим запашный.
Ну, запашные являются флагманом всего этого и апеллируют как раз те люди, которые в принципе хотят...
Но вы себя отделяете вот от частных или вот как вы относитесь к ним больше? Вот от тех, которые хуже контролируются, которые могут не следить?
Я только что приехал из аппарата правительства Российской Федерации, где поднимался сейчас вопрос о такой деятельности, и как раз мы поддерживаем лицензирование деятельности по содержанию, контролю и возможности работы с животными, для того, чтобы эта деятельность была узаконена, прежде всего, в частном секторе, и для того, чтобы были рычаги по выявлению нарушений и отъема этой лицензии, чтобы у человека в дальнейшем не появилось возможности больше работать с любыми животными, если он замечен в недолжном обращении. Мы-то как раз в этом заинтересованы, я и мои коллеги-профессионалы, на которых чаще всего кладется вот эта тень о том, что цирк – это жестокость, в большей степени заинтересованы в наведении порядка. Здесь сейчас мы сталкиваемся только с техническими проблемами, там закон о лицензировании, кто будет выдавать эту лицензию, кто будет отбирать, сколько должна стоить лицензия. То есть эта работа действительно идет, и я надеюсь, что она произойдет в самое ближайшее время. Но... Вы правильно говорите, запашный, а единственный частный цирк в нашей стране это является цирк Никулина. Стационарный в центре Москвы, в который вы с трудом попадете, потому что там битковые аншлаги, иностранцы штурмуют этот цирк, потому что пользуется действительно большой популярностью. И цирк Никулина практически не замешан ни в каких скандалах, потому что там работают профессионалы высочайшего уровня. Но и на их цирке...
То есть медийность это в плюс или в минус? Потому что вряд ли кто вспомнит навскидку сразу имя генерального директора, управленца.
Нет, ну у нас чуть что виновата Волочкова, чуть что сразу у нас виновата Ольга Скобеева и Владимир Соловьев. Ну, те люди, которые отвечают за целый пласт. Вот и все. И я привык к тому, что люди свою злость вымещают прежде всего на лидерах мнения, на лидерах информации, что ли. Вот и все. Поэтому здесь к этому относиться надо просто-напросто с пониманием. А еще я понимаю, что я являюсь просто пунктом борьбы, потому что если кто-то победит запашного, то он фактически выиграет войну. Mm-hmm. Вот такую цель они перед собой ставят.
Эдгар Вальтерович, давайте позволим нашим слушателям также поделиться своими комментариями, мыслями. Это можно у нас на сайте сделать, radiosputnik.ru. Там и новости, там и аналитика, там и юмор, там и все, там и серьезно. Там можно поучаствовать в беседе.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Эдгар Запашный в студии «Радио Спутник». Беседуем о некоторых из резонансных историй дня. Вот обратимся к статистике. Статистика – вещь такая, которую можно крутить по-всякому. Вот появились цифры по жестокому обращению с детьми в России. Вот на Кавказе чисто, в нескольких регионах ни одного случая. И вопрос такого рода. Ведь есть же крайности, и мы наблюдаем, видимо, одну из них, когда, что бы ни сделали, наружу не выносится. Это действительно такая позиция. Все решим в семье, все остается в семье. Но есть и другая, которая иногда выстреливает и становится очень некомфортно, когда там условно суда или разбирательства после, ну, условного отказа купить ириску. Вот находим ли здесь, есть ли здесь баланс в отношении того, как относиться к детям, как дети должны реагировать, и, естественно, вот это участие третьей стороны юристов, общественников, которые могут или должны, или, наоборот, не должны в семейные дела влезать, участвовать в них.
Ну, я считаю, здесь надо опираться, конечно, на мировой опыт, смотреть, где какие страны до чего дошли, потому что сейчас в Финляндии сплошь и рядом отнимают детей у родителей только потому, что ребенок пожаловался. Я отец троих детей, у меня старшая дочка 8 лет, от мамы уже уходила раз 10. Только потому, что ей не дали конфету, только потому, что ее заставили сесть на шпагат, потому что заставила читать вслух, а не про себя, и все. И она уже раз 10, в буквальном смысле слова, собирала вещи: «Мама, я тебя не люблю». Вот. Но проходит полчаса, и она бежит просить прощения у мамы. Вот и все. Но если в этот момент под этот настрой она органам опеки скажет, что у меня мама садистка, и они отреагируют так, как в Финляндии, то это будет глубочайшая, серьезнейшая трагедия в нашей семье. Вот. Поэтому здесь надо смотреть. Борщить ни в коем случае нельзя. С другой стороны, конечно, внимание к этой проблеме должно быть повышенное, потому что защита детей, особенно такие случаи, когда вон ребенок умирает от того, что ел стиральный порошок в квартире, в которую никто никогда не заходил, и ребенок по достижению там первого класса не знает, как по-русски разговаривать, то такого, конечно, не должно быть. И здесь надо каким-то образом контролировать и работу участковых усиливать, чтобы они проверяли и квартиры, и дома, где неполноценные семьи, или где живут семьи, ну, в сложных жизненных ситуациях, прежде всего, где нету денег, чтобы был повышенный контроль. И, конечно, просто-напросто слышать соседей. Потому что... Ну, вот я вам быстро приведу пример. Я недавно приобрел себе оружие. Охотничье, получил лицензию для охраны собственного загородного дома. Живу на окраине, сзади меня лес, и вот решил, а вдруг, мало ли что, помню прекрасный случай, когда цикала у нас скрутили, и он много часов всей семьей пролежал в собственном доме. Все, купил себе оружие. А ко мне участковый не пришел. До сих пор проверить, есть ли у меня сейф для огнестрельного оружия. То есть, конечно, все эти разрешения я получил, но человек по адресу, который я указал, до сих пор, это уже на протяжении больше полугода. И когда мы вдруг начинаем вспоминать, что там молодой парень купил оружие и в школе расстрелял большое количество людей, мы вдруг начинаем только вспоминать, что да, а давайте контролировать все дело, но потом все это утихает, и все равно ничего не происходит.
Я так понимаю, вы больше ведете к тому, что законы законами, правила правилами, а человеческий фактор исполнения вот этого, ну как, слежения здесь будет...
Контроля, к сожалению, вот этого не происходит.
А вы
упомянули
слушать соседей, это хорошо ли, потому что соседи, ну, наверное, больше склонны как-то преувеличивать, что ли, любой шорох, шум?
Это и есть работа участкового, анализировать, где тут правда, где тут нет, но в любом случае я уверен, что наши слушатели сейчас и не назовут, а как зовут их участкового. Ведь в советское время этого человека знали в лицо. И говорили, там, дядь Коля, там, знали его звание, с горечью говорили, если он ушел на пенсию, вместо него молодого прислали, но, по крайней мере, знали этого человека. Он ходил, он разговаривал, он общался, он присутствовал, он делал замечания, помогал, в конце концов. Сейчас они номинально, то есть участковые существуют, но по факту мы же не знаем, как они выглядят. Ну так, честно, вот вы знаете своего участкового?
Ну, у меня был повод, я в курсе, знаю, где находится, когда
работаю. И то по поводу. А без повода вы бы знать не знали, как его зовут. Вот и все. Вот она основная проблема, понимаете? Он не должен приходить, когда уже случилось. Он должен заниматься в большей степени профилактикой, чтобы ничего не случилось. А этого, к сожалению, мне кажется, у нас сейчас не происходит просто-напросто.
Если развить детскую тему, чуть-чуть ее расширить до игровой, вот благодаря нескольким популярным пабликам, сообществам в соцсетях, гигантскую популярность набрал фрагмент моей беседы с Екатериной Шульман о том, что компьютерные игры — это как раз та самая профилактика, это социальное благо. И вот тут хоп, в адрес министра просвещения Васильева поступило предложение организовать школьные факультативные занятия по киберспорту. То есть поход в школу — это не только алгебра, химия, история, это еще и Dota, Counter-Strike и тот самый GTA Vice City, за который и меня там пнули в комментариях. Вот у вас какое отношение к играм в плане того, что этими занимаются дети? Вот к подобным инициативам. Игры — это что? Это добро, зло где-то посередине? Это нужно внедрять, к этому нужно привыкать или ограничивать, контролировать?
Во-первых, давайте констатировать, что такие уроки в школе будут номер один по популярности.
Популярность, по посещаемости.
Это однозначно.
С болезней приходили.
Это однозначно. Будет. Другое дело, что мне не совсем понятен выбор, почему киберспорт. Ведь, как мне кажется, во всем здесь замешаны прежде всего большие деньги. То есть люди, продающие продукт, заинтересованы, чтобы этот продукт покупали и в него вовлекались. Другое дело, что компьютер теперь с нами постоянно, и, наверное, было бы правильно больше уделять времени владением компьютера, чтобы человек, в конце концов, получал профессию, потому что в киберспорт, наверное, уйдут единицы. Дети, которые действительно смогут себя там проявить. А другие просто будут вовлечены в процесс, и это будет очень сильно отвлекать их и от основных занятий. Это не придаст им никакой возможности карьерного в дальнейшем роста для того, чтобы зарабатывать. А вот если он научится не играть, а научится создавать игры, вот тогда этот человек, специалист, будет и востребован, и успешен уже в дальнейшем по жизни. И тут можно говорить дальше уже не только об играх, но и в целом о компьютере, о развитии компьютерных технологий, программирования, развития борьбы с компьютерными нарушениями, чтобы человек разбирался в принципе, что такое компьютер. Поэтому я бы эту инициативу просто-напросто перевел бы от слова киберспорт, а дал бы ему более расширенное.
Вот о том, что IT-индустрия нуждается в притоке кадров, тоже упоминается. Другое дело, что из школы эти кадры дорастут до работы, наверное, в течение 10-15 лет с лишним. А вот на какой момент обращается внимание, в принципе, почему трансляции? Сейчас много смотрят по интернету, некоторые сервисы на этом себе делают и огромные аудитории, и огромные, опять же, деньги за счет рекламы. В телевизоре, в телеэфире пытаются как-то это промоутировать, не всегда удачно, памятен всем, кстати, негативный тоже момент. Возвращаясь немножечко к одному из вами высказанным тезисов, когда провалилось проведение чемпионата, пришло очень мало зрителей, и никто почти не смотрел, вот об этом все вспомнили. Но ведь действительно люди не только играют, может быть, и поэтому киберспорт привлекает, но и смотрят. Там вот цифры, которые приводятся из Китая, 150 миллионов за прошлый год, в России 22 миллиона человек по итогу 2018 года смотрели киберспортивные трансляции. Это третье место в мире, после Китая и США.
Нет, однозначно киберспорт пользуется популярностью, и он становится наряду по популярности с основными видами спорта, футбол, хоккей, и нельзя упрекать человека за то, что он смотрит футбол и знает по именам всех футболистов.
А за то, что он смотрит, как другие играют в футбол?
Вот я про это и говорю. За то, что он смотрит, как другие играют.
Нет, я прошу прощения, другие, в смысле, играют с джойстиками.
Какая разница? Это все без равно разницы. Некая форма, мне кажется, фанатизма. Все равно, ты болеешь за Овечкина, а ты в жизни не стоял на коньках, но ты все равно искренне за него болеешь. Вот и все. Поэтому здесь, мне кажется, увлечение есть увлечение. Другое дело, сколько времени мы посвящаем этому. Я не сторонник того, чтобы дети жили в компьютерах. Я сторонник того, чтобы дети все-таки напросто познавали мир прежде всего через тактильные ощущения, чтобы они понимали, что такое горячо, что такое холодно, что такое остро, что такое опасно, чтобы они знали слово «нет», чтобы хоть раз в жизни им прилетел подзатыльник для того, чтобы они они почувствовали, что на их силу есть и другая сила, что степень адекватности во всем должна присутствовать. Это все. Человек, живущий в виртуальном мире, мне кажется, он становится, первое, не приспособлен к реальной жизни, второе, он действительно в дальнейшем может нести серьезную угрозу для реального мира, потому что, ну, давайте, человек, который берет ружье и идет расстреливать, мне кажется, он точно так же к живым людям относится, как он относится к людям через экран. То есть для него это какие-то виртуальные неизвестные персонажи, которые, ну, умер и умер, жизнь закончилась, слава богу, а я себе бонусов набрал. Вот этого не должно происходить в нашей жизни.
Да, это очень сложный момент. Есть исследования, которые к разным результатам приводят, которые, ну, и по заказу по-разному тоже делаются, поэтому с исследованиями сложнее. В любом случае, Эдгард Запашный, судья «Радио Спутник», комментирует некоторые из резонансных историй дня. Эдгар Вальтерович, спасибо.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.